Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это очередная программа из цикла «Цена победы», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас тема, которая, по-моему, ни разу не была. У нас вообще за 5 лет пребывания этой программы в эфире как-то мы больше обращались к событиям, к явлениям, связанных со Второй мировой войной, но чтобы вот одного человека, одну личность разбирать, у нас, по-моему, еще такого не было, вот, ну, не считая портретной галереи Елены Сияновой, которая была на первом этапе нашей программы. А сегодня вот тот случай, когда мы решили посвятить целую программу одному из деятелей Третьего Рейха, одного из самых заметных деятелей Третьего Рейха, министру иностранных дел фон Риббентропу. И побудил или подтолкнул нас к обсуждению этой темы мой сегодняшний гость Василий Молодяков, доктор политических наук, который... Василий, разрешите мне... Во-первых, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот. И мне гость передал как раз книжку. Это, естественно, он автор этой книги. Я ее покажу нашим телезрителям. Это вот именно книжка «Риббентроп». И когда перед эфиром мы разговаривали с Василием, я спросил, а почему, собственно говоря, появилась эта книжка? Объяснение было очень простым и очень, на мой взгляд, аргументированным. Что, как ни странно, такой полный, хороший, со многими фактами биографии фон Риббентропа нет, или не было, вернее, до тех пор, пока вы ее не написали, правильно? Или нет?
Да.
Хотя мне кажется, что казалось бы, что уже все самые заметные фигуры, ну, вообще Второй мировой войны уже описаны в истории или в историографии. А почему не было вот такой биографии Риббентропа?
Ну, если честно, я на этот вопрос сам ответа не знаю, но факт остается фактом, что на немецком языке нет ни одной биографии Риббентропа, как это ни странно. Есть только исследование западногерманского историка Вольфганга Михалки «Риббентроп и внешняя политика Третьего Рейха», но он охватывает всего 8-летний период с 1933 по 1940 год, исследование очень интересное, но, что весьма примечательно, не переведенное на английский язык, а английский язык – это латынь современной науки. О Риббентропе написано всего 5 книг на английском языке, и, как говорится, одна другой краше. Первая вышла еще в 1938 году, когда он только стал министром иностранных дел. Написал ее некий Георг фон Гюнтер. Причем есть по-английски, есть основания предполагать, что это псевдоним. Книжка безумно увлекательная, читается как шпионский роман, но, к сожалению, не имеет ничего общего с действительностью. Там расписаны подвиги секретного агента Иоахима фон Риббентропа в годы Первой мировой войны в Соединенных Штатах, в Турции и так далее. Фантастический шпионский триллер, такой Джеймс Бонд.
Ну, у него, в общем-то, и биография. Биография такая достаточно авантюрная.
Ну, да, биография он... намного проще всю Первую мировую войну провел
на фронте. Ну, он все-таки из океана уезжал, да? Он из океана уезжал.
Да, ну и даже видел Анну Павлову в Нью-Йорке и воевал. Но из этого, значит, слепили нечто фантастическое. Потом две книжки вышли в годы войны. Одну написал некий Дуглас Гленн, есть основания предполагать, что это псевдоним. И этот самый Дуглас Гленн всю авантюрную часть переписал из книжки Гюнтера. И вообще есть, может быть, даже Гленн и Гюнтер одно лицо. А более поздняя биография воссоздана по газетам. Вторую биографию, уже третью по счету, написал Пауль Шварц, бывший германский дипломат, бывший генеральный консул в Нью-Йорке, уволенный в 1933 году из германского МИД за свое неарийское происхождение. Он был знаком с Риббентропом в 20-е годы, он покупал у него шампанское, и он, Риббентроп, как известно, торговал шампанским.
Торговал вином, да.
Вот, его тесть Хенкель не взял его партнером в свою фирму по производству шампанского, но сделал его своим, как сейчас выражаются, эксклюзивным дистрибьютором. Но самое интересное в книжке вот этого самого Шварца то, что он пишет о предках Риббентропа. Потом просто воссоздает историю рода, нет никаких сенсаций, ну, просто вот история такой обычной семьи, причем дворянской, но не титулованной. Я думаю, откуда взялась приставка «фон», мы еще поговорим. Это для понимания личности Риббентропа очень важный момент. И две книги появляются на рубеже только 80-х и 90-х годов, что удивительно. Значит, одну из них написал Джон Вейтс, германский еврей, эмигрировавший в США. Он получил известность как дизайнер мужского нижнего белья. Вот. Реклама книги была построена на том, что родители Вейца в 20-е годы принадлежали к тому же социальному кругу, что и сам Риббентроп, это круг берлинских коммерсантов. Угу. Ну, скажу одно, что Вейц не цитирует в своей книге никаких дипломатических документов, я думаю, что для биографии министра иностранных дел это исчерпывающая характеристика. Еще одна книга, которая была шумно прославлена, как вот окончательная биография Риббентропа, дескать, точка поставлена, это книга британского журналиста Майкла Блока. Ну, она, во-первых, очень недоброжелательна по отношению к Риббентропу, но это еще полдела. Вот, Блок, он с дипломатическими документами знакомился, но, как я мог неоднократно убедиться, Блок очень сильно перевирает многие источники. Сознательно, несознательно, я не знаю. То есть, конечно, я сначала прочитал книгу Блока, я нахожу у него цитаты из каких-то источников, допустим, из каких-то мемуаров, думаю, о, как интересно. Значит, заказываю оригинал, читаю, а там совсем нету.
Василий, а может быть, вот такая книжная, что ли, да, судьба Риббентропа, она в какой-то степени похожа на его реальную судьбу, в том смысле, что он же всегда как бы выделялся вот в нацистской верхушке тем, что он был немножко не такой, как все.
Совершенно верно. Парадокс вообще всей жизни Риббентропа, что он всегда был чужим. И это относится не только к его нацистскому периоду. Он выходец из, скажем так, служилого, но не титулованного дворянства. Его предки на протяжении нескольких столетий были военными. Вот, сам он принимал участие добровольцем в Первой мировой войне, несмотря на то, что еще до войны ему ампутировали одну почку. Вот он, кстати, скрыл этот факт, когда пошел добровольцем на фронт в 1914 году. Ну, а потом, соответственно, Германия проиграла Вторую мировую войну. Никаких перспектив для военной карьеры у него не было, и он занялся коммерцией. В общем-то, это был такой совершенно буржуа. По своим привычкам, по своему мировоззрению, человек очень умеренный. Но ему безумно хотелось быть фоном. Дело в том, что один из его предков, ну, достаточно дальних, получил титул, и Риббентропы разделились на две ветви. На Риббентропов и фон Риббентропов. Наш герой принадлежал к нетитулованной ветви, он очень хотел быть фоном. Ну, ему хотелось, понимаете? Что ж мы будем, как говорится, его за это строго судить? В Веймарской Германии, в республиканской, дворянство уже не играло роли, то есть оно не давало никаких каких-либо преимуществ, но приставки фон, дер, цу и так далее были просто частью фамилии. Вот. И Риббентроп в 1920 году стал фон Риббентропом, когда его формально усыновила бездетная тетка, причем то ли двоюродная, то ли троюродная, которая наследовала этот титул от их вот того общего титулованного предка, который относился где-то к началу 19 века. То есть, с точки зрения германского дворянства, это было дворянство более чем сомнительное, и настоящие дворяне относились к Риббентропу как к выскочке. В то же время его родственники по линии жены Хенкеля, торговцы шампанским, тоже относились к нему иронически. Тесть называл его «наш титулованный родственничек». Дескать, был ты Риббентропом, так и будь Риббентропом, и не лезь во дворянство. И вот это вот несоответствие амбиций реальной ситуации, оно свою роль играло. И это все потом дало себя знать, когда Риббентроп стал членом нацистской партии, что, во-первых, он для нацистов был буржуй, во-вторых, он был примазавшийся. То есть, он стал членом нацистской партии только в 1932 году, незадолго до прихода нацистов к власти. И, конечно, старые партийные товарищи, которые еще в начале 20-х годов в мюнхенских пивных дрались с коммунистами, били друг друга скамейками и пивными кружками, и которые считали себя настоящими героями борьбы за новую Германию, для них Риббентроп был дважды чужим.
Но, тем не менее, вот если уже повернуться, так сказать, к политической его биографии, да, тем не менее, он делает, в общем, головокружительную карьеру, да, внутри уже нацистской верхушки, если хотите. Я даже не хочу говорить партийный, там не только партийный, да, он занимал высокий государственный пост. Это, и в то же время был чужим, как вы сказали, да? Был кто-то один покровитель?
Да, конечно.
Или он, так сказать, какие-то невероятные собственные таланты проявил?
Нет, был на внешнеполитическом один покровитель. Фронте. И вы, наверное, легко можете догадаться, кто это. Этот покровитель был Гитлер. Это был верховный арбитр. И просто Риббентроп Гитлеру понравился. Он понравился ему по-человечески. потому что с 1932 года Гитлер стал бывать в доме Риббентропа в Далиме. Гитлеру там
его
нравилось.
Его туда, кстати, я, по-моему, привел Гиммлер, да? В дом к Риббентропу.
Я сейчас уже кто именно привел, не помню.
Ну, неважно, да.
Нет, привел, по-моему, все-таки не Гиммлер. Но это уже не так важно. И Гитлеру очень понравилось в этом доме. Это был такой уютный, хлебосольный, буржуазный дом, где на стенах висели картины французских импрессионистов, где подавали хорошее шампанское, хотя Гитлер не пил, где за Гитлером очень трогательно, так почти, как говорят, с материнской нежностью ухаживала фрау Аннелис фон Риббентроп, жена Иоахима. Вот, злые языки потом вообще утверждали, что она учила фюрера правильно пользоваться ножом, вилкой и так далее. Риббентроп много охотно рассказывал ему о своей жизни в Канаде, в Соединенных Штатах, о том, что, где Гитлер никогда не был. Риббентроп много ездил по Европе. Вот. У них с Гитлером, кстати, возможно, была еще такая общая страсть, не страсть, склонность, не склонность. Они одними из первых оценили значение авиации. Причем в политике. Известно, что в 1932 году, во время предвыборной кампании, перед выборами президента Германии, в которых Гитлер участвовал и которой он проиграл Гинденбургу, Гитлер облетел всю Германию на самолете. То есть, это была вот такая новинка, такая, как сказали бы сейчас, фишка. Вот, Мильх, будущий фельдмаршал, а тогда коммерческий директор Люфтганзы, предоставил ему то ли бесплатно, то ли по символической цене самолет. И Гитлер облетал германские
вот
города,
тот самый,
который потом тот самый стал
еврей,
маршалом авиации.
Тот самый еврей, про которого, да, Герин, по-моему, сказал, что я здесь сам решаю,
совершенно
кто у меня
еврей,
верно. А кто нет.
Совершенно верно. Вот. А в биографии Риббентропа был такой интересный эпизод, еще когда он торговал шампанским. Значит, до 1 января 1924 года в Веймарской Германии действовало эмбарго на ввоз импортного алкоголя. И, значит, с 1 января вот оно снималось, и, естественно, германские дилеры, германские торговцы устремились за границу. И Уокер, сэр, владелец и производитель знаменитого виски Джонни Уокер, объявил, как бы сейчас это сказали, что тендер. Кто будет его эксклюзивным дистрибьютором в Германии? Представьте, какой-то очень солидной фирмы. Поехали туда, и отправился Риббентроп. Когда Риббентроп прибыл в Лондон, а с имени Уокера было где-то под Глазго, он узнал, что конкуренты из какой-то очень солидной фирмы выехали туда на поезде. Это 24-й год, подчеркиваю. Что делает Риббентроп? Он арендует самолет, какой-то такой кукурузник, и приземляется прямо в имении сэра Уокера перед его домом, опередив своих конкурентов, выходит, говорит, он, Риббентроп весьма прилично говорил по-английски, говорит, я такой-то, такой-то, ну, естественно, он был с необходимыми рекомендательными письмами, все такое, говорит, я хочу быть вашим дистрибьютором. Уокер был настолько поражен вот таким неординарным бизнес-ходом для того времени, что сделал его своим дистрибьютором.
Я бы сказал, что это даже пиар-ход такой, скорее, а не бизнес-ход. Да?
Что касается пиар-хода, который одновременно является бизнес-ходом, это же Пауль Шварц, которого я упоминал, приводит в своих мемуарах такую картинку. Значит, году в 26-м году Шварца назначили генеральным консулом в Коломбо на Цейлон. И этот скромный германский дипломат захотел перевезти туда свой винный погреб. Ну, такие вот были у германских веймарских дипломатов, значит, привычки. Риббентроп, который был его знакомым, организовал ему переправку полностью винного погреба из Берлина в Коломбо, ну, а прямо скажем, не ближний свет. И как вспоминал Шварц, не только что ни одна бутылочка не разбилась, как все было упаковано, но Риббентроп еще приложил бесплатно по одной бутылке в качестве образца всего того, что было в его каталоге. И, как он говорит, примерно через год уже его фирма работала, фирма Риббентропа работала на Цейлоне.
Ну, опять, все-таки возвращаясь к его, так сказать, политической и идейной, если хотите, биографии, вот его вступление в партию в 1932 году,
скажем, да.
То есть, все-таки еще нацисты не у власти. Да? То есть, все-таки это еще, я бы не сказал, что это, знаете, как присоседиться к победителям и к правящей партии. Это понятно, да, там многие чиновники и не чиновники бегут там в правящую партию для того, чтобы. Но здесь еще нацисты не у власти. И, в общем-то, неизвестно, будут ли они у власти. Что его побудило вступить в партию? Некая идейная убежденность, какие-то личные связи с нацистами, что, почему? Или такой, или он был провидцем и понимал, что он идет, то, о чем я вначале говорил, что он идет, так сказать, к будущим властителям страны.
И то, и другое, и третье, и пятое, и десятое. То есть Риббентроп в чем-то симпатизировал взглядом нацистов, в чем-то не симпатизировал, например, И это я хочу особо подчеркнуть, Риббентроп не был юдофобом. У него было среди очень много евреев среди и его деловых партнеров, и просто знакомых и друзей. Идейным юдофобом он не был никогда, даже, значит, в бытность свою.
Именно он не был юдофобом или он не поддерживал всю расовую теорию нацистов?
Я подозреваю, что он вообще не поддерживал расовую теорию нацистов. Вообще Риббентроп не был фанатиком. Вот. Он увлекался многими своими идеями, скажем так, геополитического характера и склонен был, конечно, ну, к фантазиям, не к фантазиям, но, в общем, фанатиком он не был. Этим он, конечно, принципиально отличался от таких людей, как Геббельс или Розенберг или Гиммлер, почему он и был чужим в этой среде. Скорее, Риббентроп видел то, что Германия постепенно погружается в хаос. Вот, видел не он один. Ну, вот, например, летом 1932 года на Лозаннской конференции по репарациям тогдашний канцлер Франц фон Папен, будущий гитлеровский вице-канцлер, сказал французскому премьеру Ирио и английскому премьеру Макдональду, что давайте, дескать, мне нужен какой-то политический бонус, скажем, в виде отмены положения Версальского договора о виновности Германии, потому что мое правительство будет последним буржуазным правительством Германии. Следующее правительство будет либо односторонне нацистским, либо нацистским плюс наиболее крайние националисты, либо в Германии произойдет коммунистическая революция. Вот. Риббентроп, конечно, был несравненно ближе к фон Папену, чем к Гитлеру. Вот он видел, что буржуазная Веймарская Германия, ну и под воздействием, конечно, мирового экономического кризиса, что ей постепенно приходит конец, что что-то будет. Будет либо коммунистическая революция, эта перспектива его совершенно не радовала, либо будет германская, нацистская, националистическая диктатура, которая представлялась ему, ну, скажем так, явно не худшим вариантом. Тем более, что Риббентроп, о чем он откровенно писал в своих мемуарах, написанных уже в Нюрнберге в тюремной камере, он был просто заворожен Гитлером. То есть, вот это вот надо учитывать, что, понимаете, Риббентроп не был фанатиком нацистской идеологии. Риббентроп не был таким уж верным винтиком нацистского режима. Но Риббентроп был очарован Гитлером. Вот это, понимаете, была его...
Видимо, Гитлер был очарован Риббентропом, потому да. что все-таки назначить его человека, ну, как вы сказали, чужого, да, на такую должность министра иностранных дел, то есть отдать ему всю внешнюю политику, это нужно очень хорошо относиться к человеку, или у этого человека должны быть какие-то особые заслуги. Особых заслуг, я понимаю, не было.
Вы знаете, тут тоже, как говорится, и первое, и второе, и третье.
Но давайте вот и о первом, и о втором, и о третьем. Мы поговорим во второй части нашей сегодняшней беседы после небольшого перерыва. Вы отдохните, и мы отдохнем несколько минут.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, как аудиторию радийную, так и телевизионную. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напомню, что в гостях у нас доктор политических наук Василий Молодяков. И говорим мы сегодня о фигуре Иоахима фон Риббентропа, министра иностранных дел Третьего Рейха. Мы остановились на том, почему... Сначала мы говорили о том, почему Риббентроп, собственно говоря, выбрал нацистскую партию, почему он в нее вступил еще до того, как нацисты пришли к власти. А теперь мы пытаемся, вот перед нашим небольшим перерывом, Василий, вы начали нам объяснять, почему, собственно говоря, все-таки Гитлер, несмотря на то, что, как я все время повторяю ваши слова, что Риббентроп был для всех чужим. Но вот несмотря на вот эту вот чужесть, почему все-таки Гитлер выбрал его для назначения на столь высокий пост министра иностранных дел?
Ну, во-первых, Риббентроп не был дипломатом. Это один из первых мотивов. Гитлер не доверял своим дипломатам, потому что все-таки к моменту назначения Риббентропа министром...
Гитлер, а это, напомню, военным своим не очень доверял.
Да, совершенно верно. А это, напомню, февраль 1938 года. Министерство иностранных дел гитлеровское через 5 лет после его прихода к власти так и не было нацифицировано, оно принципиально не отличалось от Министерства иностранных дел Веймарской Германии. Ну, скажем так, его чуть-чуть почистили из маломальски видных дипломатов оттуда, но с некоторым скандалом ушли только двое. Один из них это титулованный аристократ Притвиц по-моему, Фон, и там, может быть, еще были и Цу, и Дер какие-то, Гафрон, который был послом в Соединенных Штатах, он был идейным противником нацистов, и Пауль Шварц, генеральный консул Нью-Йорка, которого я уже упоминал, которого уволили за то, что он еврей. То есть, естественно, кто-то умирал естественным путем, кто-то выходил на пенсию, происходила естественная ротация кадров. Министерство так и не было нацифицировано, Гитлер карьерным дипломатам не верил, собственно, что и стало побудительным мотивом создания еще в 1934 году так называемого бюро Риббентропа. Это был такой, как сейчас небольшой говорят, мозговой центр, который поставлял внешнеполитическую информацию лично фюреру. Вот, это при том, что еще был внешнеполитический отдел в нацистской партии, и вообще внешней политикой в Третьем Рейхе, как говорится, не занимался только ленивый. Розенберг пытался трудиться на этой ниве, Геринг, министр авиации и председатель, премьер Пруссии, глава Рейхстага, как так сказать, человеческое лицо Рейха, Гауляйтер, глава зарубежных организаций нацистской партии, Вильгельм Боле, Геббельс как министр пропаганды. А Гитлер, надо сказать, верный принципу «разделяй и властвуй», он вот эту вот всю многоголосицу некую поощрял. Вот, Риббентроп...
Извините, да. У меня один вопрос уточняющий. Правильно ли я вспоминаю, что у Риббентропа, помимо поста министра иностранных дел, была еще должность или функция как советник Гитлера по внешнеполитическим вопросам? Или это была неофициальная?
Да, эта должность была такой полуофициальной, скажем так, это была должность для внутреннего употребления. Для внешнего употребления еще до назначения министром иностранных дел Риббентроп был назначен специальным уполномоченным по проблемам разоружения, хотя Германия к тому времени уже ушла с женевских переговоров по разоружению. Ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномоченного посла, а потом он был официально сделан послом Великобритании в 1936 году. Ну, надо сказать, на этой должности Риббентроп показал себя отвратительным дипломатом. И вообще, надо сказать, дипломат в традиционном понимании этого слова, он был просто отвратительный. Вот. Ну, он начал с того, что, приехав в Лондон и еще до вручения верительных грамот, начал делать заявления политического характера. В общем, то, что по этикету и протоколу делать не полагалось. Именно поэтому в Лондоне у него так все плохо получилось. Зато потом, когда надо было общаться с советскими дипломатами, дипломатами нового типа, когда надо было общаться с Молотовым, у него получалось все отлично. То есть, Риббентроп был, конечно, не дипломат, он был политик. Более того, он был геополитик, и это был действительно некий дипломат нового типа, который уже соответствовал новым реалиям. И Гитлер этим тоже руководствовался, когда освободил от должности министра иностранных дел старого заслуженного консервативного дипломата Константина фон Нейрета. Его, выражаясь языком разговорным, отфутболили на чердак, назначили начальником какого-то там тайного совета, который ни разу не собирался, а потом сделали протектором Богемии и Моравии. Риббентропа назначили министром иностранных дел, и вот он до смерти Гитлера занимал этот пост непрерывно.
Да, но при этом, ну, может, мы еще об этом поговорим, но при этом в своем завещании, да, и когда Гитлер перед смертью составил, ну, так сказать, написал проект будущего состава будущего правительства уже после себя, то Риббентроп там уже не фигурировал.
Ну, это было понятно, потому что человек с такой репутацией, как у Риббентропа, вести переговоры с западными союзниками не мог, вернее, западные союзники отказались бы иметь дело с любой германской властью, которой бы присутствовал Риббентроп и некоторые другие наиболее одиозные деятели режима. Поэтому министр финансов Шверин фон Крозик, который занимал свой пост с 1932 года, а до того был, по-моему, еще стипендиантом фонда Сесила Ротса и так далее, он казался более подходящей фигурой в качестве министра иностранных дел некоего переходного правительства.
Уже вот дёнется.
После Гитлера, да.
После Гитлера. Давайте все-таки еще уйдем опять туда, в 30-е годы. Скажите, пожалуйста, вот много советников у Гитлера по внешнеполитическим вопросам. Вернее, много советов. Даже не столько советников, сколько советов. Если столько людей занималось внешней политикой, да, как вы сказали, и Геббельс, и Геринг, и кто только не занимался. Риббентроп вот в этой группе людей был центральной фигурой. он собирал все эти мнения, обобщал, или все-таки окончательный вывод, выслушивая всех, в том числе и Риббентропа, делал Гитлер?
Именно так. Риббентроп ничего не обобщал, он был одним из многих. Его мнение не было самым веским, но Риббентроп давал самые толковые советы. В 1935 году, значит, Гитлер послал Риббентропа в Лондон.
Извините, да. Я даже думаю, что, может быть, не самые толковые, но те, которые больше всего нравились Гитлеру.
Нет, не совсем. Скажем так, советы и оценки Риббентропа до определенного момента сбывались чаще всего. Значит, в 1935 году Гитлер отправил Риббентропа в Лондон в надежде как-то нормализовать, урегулировать отношения с Англией, добиться какого-то соглашения. Вот. Ну, дипломаты на это смотрели так иронически. Посол в Лондоне фон Хёрш за глаза называл его «наш болван» Риббентропа. Ну, дескать, ну что, ну провалится окончательно, товарищ, одной фигурой будет меньше. И Риббентроп заключает морское соглашение с Англией, это уже после того, как Германия отказалась от всех военных статей Версальского договора, о том, что Германия признает соотношение флотов с Англией как 100 к 35. 100 британских, 35 германских. Риббентроп это соглашение подписывает в течение, ну, буквально нескольких недель, если не дней, и с триумфом возвращается в Берлин. Дипломаты, как говорится, умылись. Потом Гитлер вводит войска в Рейнскую область, это, напоминаю, март 1936 года. Фюреру говорят, ах, фюрер, этого нельзя делать, это будет война, потому что по Локарнским соглашениям введение нарушения демилитаризованного характера Рейнской области, то есть введение любых войск на западный берег Рейна, это состояние войны, то есть если вводит Германия, Франция, Бельгия, Англия должны объявить войну Германии, ну, соответственно, подразумевалось, что если Франция туда тоже ведет свои войска, другие участники Локарнских соглашений объявляют войну Франции. Риббентроп говорит, ничего не будет, войны не будет, пошумят, перестанут. Действительно, пошумели, перестали, были гневные заявления Фландена, французского премьера, Идена, тогда еще Иден, да, Идена, министра иностранных дел. И ничего, и войны нет. Вот, Совет Лиги Наций собирается в Лондоне, Гитлер опять отправляет туда Риббентропа, все опять злорадно потирают руки, ну, дескать, Риббентроп провалится окончательно, покажет себя полным болваном. Риббентроп четко озвучивает позицию фюрера, тем более, что Гитлер предложил заменить Локарнский пакт новым соглашением. Ну, скажите, и ничего не происходит. Кризис разрядился. Все нормально. И Гитлер уже начинает к Риббентропу прислушиваться. То, что все ему в один голос говорили. Посол фон Хёрш, военный атташе в Лондоне Гейр фон Шведпенбург. Все говорили, что будет война обязательно. А войны нет, все разрядилось. И Гитлер потом, да, потом Риббентроп готовит и заключает антикоминтерновский пакт, который очень Гитлеру понравился, тем более, что пакт был очень неконкретный, как говорили подписавшие его японцы, он подписан разведенной тушью. Потом Испания, в отношении которой, кстати, Риббентроп занимал достаточно умеренную позицию. И, наконец, Гитлер понимает, что наступает 1938 год, ему надо переходить к активным действиям. Ему нужно менять министра иностранных дел, фон Нейроту 65 лет, это человек другого поколения, другой школы. И Гитлер неожиданно для всех назначает на этот пост Риббентропа. Вот, и тут как раз наступает очень интересная картина, что в ближайших действиях Гитлера 1938 года, в его внешнеполитических акциях, Риббентроп не играет никакой активной роли. То есть аншлюс Австрии полностью подготовлен Гитлером и Герингом без участия Риббентропа. Более того, сам аншлюс проходит, когда Риббентроп находился в Лондоне. Он уже, будучи назначен министром, поехал вручать свои отзывные грамоты в качестве посла. Угу. Аншлюс происходит как раз в это время. Риббентроп поражен не меньше англичан. Вот, ему приходится выслушивать очень такие неприятные всякие речи. А он сказать ничего не может. Он только может говорить, что фюрер всегда прав, и давайте жить дружно. Вот две такие мантры повторяет. Потом подготовка Мюнхенского соглашения, в которой, в общем-то, тоже роль Риббентропа была сугубо технической, поскольку там все решали Гитлер и военные. Ну и партийные круги, которые поддерживали судетских немцев. И по-настоящему Риббентроп-то развернулся только в 1939 году.
В связи?
В связи сначала с переговорами об укреплении антикоминтерновского пакта, о превращении отношений с Италией и Японией в полноценный военно-политический союз, эти переговоры заканчиваются провалом, то есть союз не получился, и пакт Молотова-Риббентропа.
Ну, давайте, может быть, даже остаток нашего времени, отведенного на Риббентропа, посвятим вот именно этому куску, поскольку он для нас, конечно, самый важный. В какой степени Риббентроп был автором, если хотите, вот вообще вот восточной политики, вообще политики Третьего Рейха по отношению к Советскому Союзу?
В значительной степени. Ну, опять-таки, если мы будем брать период до окончательного утверждения Гитлером плана Барбаросса, то есть до декабря 1940 года.
То есть 1939-1940.
Да. Риббентроп, скажем так, он... У Риббентропа, вот это я хочу особенно подчеркнуть, вопреки тому, что многие о нем писали, у Риббентропа были свои внешнеполитические и геополитические идеи. Его главной идеей с начала... С 1938 года становится все-таки идея евразийского блока. При том, что, будучи, естественно, идейным противником коммунизма, будучи автором антикоминтерновского пакта, Риббентроп, тем не менее, не исключал участие в нем Советского Союза. Ходила такая шутка, что, дескать, когда-нибудь и Сталин присоединится к антикоминтерновскому пакту. К этому подталкивала география. Просто взгляните, как говорится, на карту. На ней все написано. Кроме того, конечно, на Риббентропа оказал влияние отец германской евразийской геополитики Карл Хаусхофер. Когда после войны уже Хаусхофера допрашивали арестовавшие его американцы, он так нехотя сказал: да, я учил Риббентропа читать карту. Его спросили следователя: простите, что вы имеете под этим в виду? И Хаусхофер сказал: я учил его базовым политическим принципам. То есть влияние Хаусхофера на Риббентропа, оно прямое. В аппарате Риббентропа, еще со времени бюро Риббентропа, работал Альбрехт Хаусхофер, сын геополитика. Вот, несмотря на то, что жена Хаусхофера была, скажем так, не вполне арийской национальности, тем не менее Гитлер целовал ей руку. Вот, то есть связь была прямая, скажем так, с самим Карлом Хаусхофером. Риббентроп, видимо, встречался нечасто, поскольку Хаусхофер практически безвыездно жил в Мюнхене. Но связь, безусловно, была. И, скажем так, Гитлер позволял Риббентропу играть, ну, достаточно самостоятельную роль во внешней политике, когда это соответствовало его общим замыслам. То есть до начала 1938 года, да, в общем-то, и позже, Гитлер никогда не оставлял надежд на какой-то союз с Англией, на какие-то там нормальные с ней отношения. И после англо-германского морского соглашения он послал Риббентропа в Лондон в надежде, что Риббентроп сможет добиться союза с Англией. Риббентроп союза с Англией не добился. Гитлер его из Лондона отозвал. И Гитлер дал Риббентропу новое направление работы. Это союз с Италией и Японией. Вот этот союз не состоялся в 1939 году из-за позиции Японии. Но тут мне хотелось бы привести как раз один факт, на мой взгляд, не очень известный. Что 20 апреля 1939 года, после празднования 50-летия Гитлера торжественного в отеле «Адлон» уже в ночь, Риббентроп разговаривал с японскими послами в Берлине и Риме, Осима и Сиратори. Причем с обоими у него были дружеские отношения. И он им сказал, так сказать: господа, если Токио будет тянуть дальше, нам придется заключать союз с Москвой. Апрель 1939 года, ну вообще еще ни о каком союзе с Москвой не может быть и речи. Значит, после этой беседы Осима, военный, ну вот он был военным атташе, и как раз в период заключения антикоминтерновского пакта потом стал послом. Сказал: Сиратори, пойдем выпьем. Сиратори ему сказал: нет, Осима, пить сейчас не время. Господин фон Риббентроп сказал нам очень важную информацию, ее надо немедленно телеграфировать в Токио. Осима сказал: это ерунда, это обычный немецкий блеф. Сиратори сказал: нет, об этом надо доложить. Он доложил, но никто не поверил. И понимаете, уже тогда Риббентроп, естественно, Риббентроп сказал это не просто так, а с санкцией Гитлера. Или уж хотя бы, ну, Гитлер его, что называется, подмигнул. Гитлер был не против этого, он дал это понять. И, конечно, Риббентроп был принципиальным автором этого пакта с германской стороны. И вообще, все, ну, кто скажет в кавычках, а я скажу без кавычек. Может быть, дружба и в кавычках, но советско-германское партнерство, будем называть вещи своими именами, во многом было обязано своим существованием усилиям Риббентропа. Конечно, не одного только Риббентропа, но Риббентроп внес в это очень конкретный и значимый
вклад. Но когда вы говорите о советско-германском партнерстве, вы опять же имеете в виду 1939-1940 год.
Да.
Да? Не то партнерство, которое там в 30-е годы.
Нет, 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 конечно. Именно вот этот период.
Тогда просто не было Риббентропа.
Конечно.
Да, и нацистов еще не было.
Конечно. Я имею в виду именно этот период, этот, как говорил Гитлер, новый рапальский этап. Он говорил Риббентропу, и потом Риббентроп озвучил эту фразу в беседах с советскими дипломатами, что фюрер хочет создать новый рапальский этап в советско-германских отношениях. Как мы помним, в 1922 году был подписан в итальянском городе Рапалло советско-германский договор, который нормализовал отношения, с которого действительно началась новая эра советско-германских отношений. Сама по себе тема безумно увлекательная. И которая, может быть, тоже, ну, тут у нас нет документальных доказательств, тоже где-то у Риббентропа, что называется, в подкорке сидела. То есть он, во всяком случае,
повлиял на его позицию.
Я думаю, что да. То есть, скажем так, он знал, что все-таки Россия и Германия могут быть не только врагами. И что, оказывается, с большевиками, в общем-то, можно иметь дело.
Понятно. Хорошо. Тогда еще один вопрос. Вы не случайно, видимо, говорите, что до 40-го года, до разработки плана Барбаросса.
До принятия.
До принятия плана Барбаросса. Вот почему до этого момента? Он был не согласен с планом Барбаросса?
Ну, как считают историки, причем, как говорится, это не просто мнение, вывод многих историков, что Риббентроп был поставлен в известность о плане Барбаросса примерно в конце апреля 41-го года.
То есть он не знал о его существовании.
Да. Как это может не показаться странным? Тем не менее, у Гитлера все, так сказать, линии, все нити сходились к нему. Есть такая информация, что о плане Барбаросса не знал даже Рудольф Гесс, заместитель фюрера по партии. Но, с другой стороны, ему и не положено было знать.
Гесс в 1940 году уже в герое был в Англии.
В марте. Извините, в мае 1941-го. 10-го, по-моему, мая. 1941-го, это совершенно точно. Говорят, это есть материалы прослушки, потому что англичане слушали все, что он там говорил, бормотал там даже во сне. Услышав по радио нападение Германии на Советский Союз, он сказал, неужели они все-таки напали. Риббентроп был против нападения на Советский Союз. И он в связи с этим предпринял очень интересный демарш. Уже узнав о том, что Гитлер директиву Барбаросса подписал тогда, когда ему Гитлер об этом сказал. Это примерно конец апреля 41-го года. Как считают историки, вот, например, израильский историк Габриэль Городецкий.
Да,
Риббентроп
был в этой студии.
Попытался... Опять, Риббентроп возражать фюреру не мог. Вот в чем трагедия этого человека. Он не мог сказать фюреру «нет», не мог хлопнуть дверью, хотя он утверждал, что он периодически это пытался сделать. И он стал думать, но в то же время отказаться от каких-то своих амбиций, от каких-то своих идей он не мог. И Риббентроп в мае-июне 41-го года разрабатывает очень такой экстравагантный вариант. Это кампания в Ираке. В Ираке происходит военный переворот. К власти приходит Гайлани, прогерманский настроенный политик, крупный иракский политик. И Риббентроп начинает усиленно предлагать вот там вот нанести удар в Ираке нефть. Ирак очень сильно ослабит позиции англичан. И он откровенно пытается оттянуть войну от Советского Союза.
Даже так. Безусловно, Гесс, это май 41-го года, конечно. Да.
Вот. И есть интересный факт из воспоминаний нашего дипломата.
Но да. Я прошу прощения.
Да.
Ну, хорошо, он пытается оттянуть. То есть, он некими своими методами, да? То есть, он в открытую...
Нет.
Не заявляет о своем несогласии, там, о том, что...
Знаете, Риббентроп позднее утверждал в своих мемуарах, что он неоднократно высказывался против частных беседах с Гитлером, но проверить это я не могу. Но вот такой факт из воспоминаний нашего известного дипломата Валентина Михайловича Бережкова о поведении...
Переводчик Сталина.
Да. О поведении Риббентропа при объявлении войны Советскому Союзу. Значит... Рано утром 22 июня посол в Берлине Деканозов вызван к Риббентропу. Бережков, тогда первый секретарь посольства, сопровождает Деканозова в качестве переводчика. Вот, он говорит, что у Риббентропа лицо было покрыто красными пятнами, руки дрожали, голос дрожал. Говорит, видимо, он сильно выпил для храбрости, что вообще, кстати, на Риббентропа не похоже. Он зачитывает дрожащим голосом ноту об объявлении войны. Деканозов выражает решительный протест, Бережков переводит, Деканозов разворачивается, уходит к дверям. Бережков идет, естественно, за ним. Риббентроп бежит за ними, чуть ли не там в припрыжку, и говорит Деканозову, передайте в Москве, Бережкову, передайте в Москве, ну, поскольку человек понимал, что кто понимает по-немецки, он говорит, передайте в Москве, что я был против этой войны. Понимаете? Не верить этому у меня, честно говоря, оснований нет. Эта сцена описана в мемуарах Бережкова, опубликованных еще в 1964 году, и в разных версиях его мемуаров она повторяется без каких-либо изменений. Бережков, конечно, там делает вывод, может быть, этот нацистский преступник уже предвидел свой бесславный конец, то все не знаю. Но Риббентроп, во всяком случае, будучи человеком не глуп, он понимал, чем это Германии грозит. То есть он понимал, что это крах, окончательный крах евразийской геополитики, что евразийского блока не будет. Ну, то есть, что, скажем так, может, немножко высокопарно покажется, делу его жизни наступил крах.
Хорошо. После 22 июня 1941 года. Вообще, значит, Германия ведет войну, ну, фактически на два фронта. Там второй фронт открывается позднее, но тем не менее понятно, что там все. В чем вообще роль МИДа? Да, и вообще и Риббентропа в частности.
Сначала в торжественном подписании договоров с сателлитными государствами, а потом в попытках найти компромиссный мир с Западом или с Востоком. То есть, с началом, скажем так, с началом войны против Советского Союза, соответственно, в которую втягиваются гитлеровские сателлиты, роль МИДа падает. Еще какую-то роль, но очень слабую, играет посольство в Соединенных Штатах, играют связи с США, откуда отозван посол. Вообще, тут надо сказать, конечно, на американском направлении Риббентроп, как говорится, сильно недобдел. Он очень недооценивал и потенциал Штатов, и вообще их важность, и переоценивал изоляционистские настроения в США.
Германия объявила войну Соединенным Штатам.
Да. И вот после того, как 11 декабря 1941 года Германия объявляет войну в США, роль МИДа, ну, такая-то, знаете, такая вот канцелярия для какого-то там приема нот, уже все, уже никакой внешней политики
там,
нет.
Насколько я помню, Риббентроп пытался вмешаться вот там в проблемы, там в румынские какие-то проблемы с Антонеску, да?
Он пытался, но его уже там, по большому счету, никто не слушал, потому что все определялось военной необходимостью, то есть армия и службы безопасности, у которых, как мы знаем, были очень непростые отношения, там уже все решали они. То есть, там все чаще послами и посланниками назначают эсэсовцев. Ну, то есть...
Хотя, по-моему, одним из первых актов Риббентропа на посту министра иностранных дел, это то, что он весь аппарат и штат МИДа, по-моему, ввел в СС.
Ну, как говорится, не весь и не сразу. Сам он имел звание, кажется... то ли группенфюрера, то ли обергруппенфюрера СС. Но, скажем так, эсэсовцем Риббентроп не был. Он вообще хотел, хотя он потом ввел форму для дипломатов и так далее, ввел обязательное гитлеровское приветствие «Хайль Гитлер», которое, кстати, и в дипломатической переписке стало появляться вместо «Искренне ваш», там, значит, писали «Хайль Гитлер». Ну, в общем... Он как раз старался, чтобы МИД при нем все-таки хоть был на хоть сколько-то самостоятельным.
Василий, у нас там 2 минуты остается. Я бы хотел 2 вопроса за эти 2 минуты. Да. Первый вопрос – это Нюрнберг. Все-таки почему Риббентроп заслужил там высшую меру наказания, да? Что ему вменялось уж такого в вину? Потому что все-таки многие, даже нацистские преступники, сидевшие на скамье подсудимых, не получили высшие меры наказания. И последнее, это, безусловно, вот эти последние слова Риббентропа перед казнью, когда он, так сказать, произнес там несколько слов, но фактически геополитического значения, да?
Вот, что касается Нюрнберга, да. Скажем так, за него некому было заступиться. Вот это, пожалуй...
Ну, адвокаты же были.
Нет, я имею в виду с точки зрения геополитики. Хотя, конечно, Риббентроп, как известно, категорически отказался говорить о секретных протоколах. Вот дали они с Молотовым друг другу слово, что протоколы останутся в секрете, что не было никаких протоколов.
Насколько я знаю, в Нюрнберге была договоренность между союзниками, что этот вопрос вообще не поднимается.
Вот, адвокаты Гесса пытались этот вопрос поднимать. Ну вот, и задавали этот вопрос Риббентропу как свидетелю, потому что подсудимые выступали еще и свидетелями по делам других подсудимых. Вот, Риббентроп отказался об этом говорить, в общем-то, за него, как говорится, некому было заступиться. И не на чем было сыграть в его оправдании. Ну, конечно, чисто умозрительно мог заступиться за него Советский Союз, но он заступиться за него не мог.
Не мог, да. Полминуты, последние слова.
«Боже, защити Германию. Мое последнее желание, чтобы Германия сохранила свое единство и чтобы Восток и Запад договорились об этом между собой».
То есть, вот это вот это удивительная вещь, да, перед смертью, опять же, свою геополитическую идею Востока и Запада, да, союза Востока и Запада.
И очень символично, что он пошел на виселицу первым, поскольку Геринг, который должен был идти перед ним, принял яд в камере.
Да, да, это известно.
И с этими словами Риббентроп ушел в мир иной.
Это был Василий Молодяков, доктор политических наук. Спасибо, до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».